как было сказано, что у каждой божественной души, у каждого еврея есть божественная душа, и у нее три одеяния, есть три одежды, в которых она проявляется в мире. Вообще душа, она идеально нематериальна, поэтому никакие приборы, никакие телескопы нам не помогут ее разглядеть. Вот только из Торы мы знаем о том, что она у нас есть, и только в ее одеяниях, в ее проявлениях ощущается нами ее присутствие. А одежда этих три, одежда это махшава, дибур, маасе, мысль, речь и действие. Самое близкое к душе одеяние, так сказать, нижнее белье души, это махшава, мысль. Как вы знаете, мысль не проявляется непосредственно вовне. Это не те электрические импульсы, которые сопровождают мыслительный процесс человека, мыслительный процесс человека. Это не они. Вот. И это близкое, самое не раскрывающееся вовне непосредственно одежда души мысль. Вот. И я вам уже посоветовал в прошлый раз забыть про все научно-фантастические сочинения, фильмы и рассказы. Вот. Приборов, которые будут читать мысли, никогда не будет. Вот. Потому что это невозможно в принципе. Речь уже, когда мы в речи выражаем свою душу, это уже мы вводим вовне более верхняя, внешняя одежда души. Вот речь, которая, по которой мы определяем наличие разумной души в человеке. Вот. В данном случае, в этой главе мы говорим о божественной душе еврея и о одеяниях божественной души. Хотя животная душа тоже имеет 10 сил, такие же, как и божественная душа, и такие же одеяния одеваются. Так что в этом смысле отличия нет. Отличие принципиально в том, что является, во что одевается божественная душа, во что одевается душа животная. В этом отличие, так сказать. Что я еще хотел сказать? Да, и действие – это совсем внешняя такая, еще самое внешнее проявление, самая внешняя одежда души, верхнее пальто, так сказать, души. Вот. И фокус в том, что когда наша божественная душа, а божественная душа – это только все про Бога. Это мысли о Боге и заповедях, мысли, это слова молитвы и учения Торы, и это исполнение заповедей на деле, в действии. Так что болезнь содержит только о Торе и заповедях, и поскольку Тора, на этом мы сейчас будем изучать, как второй половине этой, ну давайте мы тогда вернемся к тексту и начнем по тексту дальше. Мы остановились в этом как раз месте, которое сейчас подсвечено на экране. Галит посвятил нам на экране. «Велахен нимшила Тора лемаим». Поэтому, я сейчас говорю, уже не помню там поэтому, но Тора уподоблена воде. В отличие от света, который не подобен воде. В Торе тоже есть, содержится свет. Но Тора, в Торе Тора уподобляется воде, чем, как уподобляется она. Мамаем йордим лемаком гаву аламаком намух, как вода, она стекает с высокого места в место низкое. Каха Тора йордам лемаком квода, так Тора, которая спускается с места ее почетного его места. А что такое Тора? Мы уже с вами учили. А он дальше продолжает говорить. Мы уже об этом говорили, но снова он еще раз повторяет. Ким Тора ярдам маком квода, чии рацуно вехахмато идбарах. Тора есть воля, желание и мудрость Всевышнего. Вот если вы хотите сказать, что такое Тора, определить. Тора это хахмато урцуно идбарах. Как он устроил мир, какие мыслительные, какие концепты он заложил в основу мира, и что он от мира, точнее от еврейского народа, хочет, чтобы мы делали или мы не делали. Рацуно выражается в его заповедях 248 делай и 365 не делай. 365 запретов. Это воля Всевышнего выражена на Торе и мудрость его. Веорайса векуча бриху кулехат и Тора. Райса это Тора по-арамейски. И куча бриху, а кодыш барагу составляют единство. Они абсолютно простое единство, которое, как мы в одной из глав, уже, которые проходили в предыдущих частях, не может быть постигнуто человеком вот это единство Всевышнего, его разума, его воли, непостижимо человеческому разуму. Потому что человеческий разум может постичь только вещи, которые имеют касательство к нижнему миру. То, что имеет касательство к духовным мирам, мы не можем постичь, тем более касается к сущности Всевышнего, не может постигнуть нами ни в коей степени. И еще говорится то же самое, другими словами, что кулохад, они, он и его воля, и его мудрость, единство, одно. Влейс махшоват фиса бейклаль. Дальше, пожалуйста, Галит, посвяти нам. Велейс макшоут фисабеклаль. И мысль, наша мысль вообще не ухватывает его. И его, и хохматор цено, пока они, когда они находятся с ним вместе в мире ацилут. Мир ацилут, напомню вам, кто забыл, это мир полного абсолютного единства Всевышнего и его сферот, его медот. Тоже вещь, которая нами быть постигнута полностью не может. Может быть некое представление об этом, но полного постижения у нас нет и быть не может. Видите, как я огорчаю, в отличие от физиков, химиков, и методологов, и философов, которые стремятся постичь. А я говорю, вот есть вещи, которые постигнуть человек не может. То сказал Рамбам. Умешам оттуда смаком квода, с места единства в высших мирах, в мире Ацилут, это высший из миров, несотворенный мир, мир Ацилут, оттуда Наса, двинулась она, Тора Ваярда, Бесетер Амадригот, Мадригада Мадрига, в тайне ступеней, со ступени на ступень, с более высокой ступени к более низкую, Багишцалшилут Аламот, в процессе цепного опускания миров, все миры над нами, тот материальный мир, который мы видим, это последняя станция, это ниже, тонкая пленочка бытия. Над нами духовные миры, которые образуют мириады духовных миров, каждый из которых принимает воздействие от более высокого мира и передает воздействие более низкому миру. Низкое и высокое означает обладающее большей близостью к Всевышнему, большим сродством к Всевышнему или большим сокрытием от Всевышнего. С наличием оболочек, клипот. Адше нитлабеш, нитлапша, Бедварим гашмиим, покуда Тора не одевается в материальные вещи у Ненейлам Хазе и, так сказать, темы этого мира. Тора перед нами, которую мы держим на своих полках или в наших руках, Тора, она материальна вполне. Она, во-первых, написана чернилами по коже, по пергаменту, или написана чернилами по книге, по бумаге. Вот. И содержит вполне земные истории. Потоп, Авраам, Исаак, Яков, творение мира, спуск в Египет, исход из Египта, казни египетские и так далее, и так далее, и так далее. Вполне земные вещи содержит Тора. Вот. Значит, что произошло? Она спустилась из высших миров, где она является хохмой самого Всевышнего и волей самого Всевышнего, и превратилась постепенно на пути этого цепного опускания, как звенья цепочки, которые заходят одна за другую, звенья цепочки заходят одно за другое. Вот. Так Тора спустилась к нам и воплотилась в объекты и в истории этого нижнего мира. Поэтому многие люди думают, видя такую Тору перед собой, что Тора, как и произведение эпосов других народов, как произведение земных писателей, является плодом наблюдений, обобщений и мудрости Творца. Вот. Такое же, так сказать, люди смотрели на творение. Творение первично в их понимании. Кто-то смотрел на творение и обобщал. Наши древние мудрецы, древние дядьки в балахонах такие, но мудрые очень. И главное, любимые нами, потому что они тоже были евреи, как мы. Вот древние дядьки смотрели на мир и творили философию такую, как мир устроен, представление. Нет ничего дальше от истинного понимания Торы. Тора – это мудрость Всевышнего, которая на пути своего опускания, сокрытия света, которое она содержит, принимала все более и более материальные формы, пока не воплотилась в виде вот этих 600, нескольких сотен тысяч букв. Нескольких сотен тысяч букв, которые содержат вполне определенные истории, определенных героев. Вот. Но корень этой Торы, которая перед нами, корень ее в мудрости Всевышнего, и она, хотя она спустилась в нижние миры, эта цепочка спустилась в миры, но конец ее обладает, составляет простое единство, абсолютное единство с самим Творцом. Вот что происходит. Беседа Мадригот, Ламот. Ад шейт лапша бедевре дварим гешмеим вененим лам хзе. Здесь мы остановились с вами. Шехем ров мицвот, что они представляют собой множество заповедей Торы, а Тора викикулан вилхатехен, как все они и как их законы, то есть порядок исполнения той или иной заповеди. В каждой заповеди есть порядок исполнения ее, как она исполняется, как изготавливаются всякие артефакты, как, собственно, соблюдается заповедь, как надевают цицит, как пишут мезузу, как пишут тфилин, и как их надевают для исполнения заповеди, и так далее, И еще она воплощается в цуруфей отиот гашмиот, в сочетании материальных букв бедио аля сефер, написанных, начертанных чернилами на бумаге в книгу, эсрим ва арбаа сфарим, 24 книги Танаха, шебетуран вим хтовим. В Танахе 24 книги. Так? Тора есть мудрость и воля самого Всевышнего. Книги пророков – это комментарии самого Всевышнего к Торе, которую он дал, потому что со временем после Синайского откровения, как только народ, мы удаляемся от Синайского откровения, свет, который там был излучен, слабеет в наших душах. Мы не можем обеспечить стопроцентного КПД или даже очень высокого КПД передачи этого знания, этого ощущения, которое испытывали наши души, стоя у Синая. Поэтому в определенный момент времени после творения, через определенный момент времени Всевышний счел необходимым дать собственный свой комментарий, который он передал через пророков. Это Танах, это Невиим, Ухтувим, еще следующая стадия, сейчас не будем на это останавливаться. То есть Тора, Невиим, Ухтувим, Тора, пророки и Писания – это совокупность священных книг еврейского народа. Та или иная эманация Всевышнего на уровне очень высокого раскрытия, меньшего раскрытия, еще меньшего раскрытия. Вот эти три стадии раскрытия. Так, чтобы каждая мысль, мысль каждого человека могла уловить содержание, то, что Всевышний нам думает о Торе и мире. Потому что в то время, когда его хохма, его воля, его рацион, Тора и заповеди не соединены с ним в высших мирах абсолютным единством, они, как мы только что прочитали, непостижимы для нас вообще. как он непостижим, так его мудрость непостижима. Что он сделал? Он воплотил, он сделал чудо, воплотил. Как воплотил? Здесь я произнесу загадочное слово цимцум, но пока не буду разъяснять, как это происходит. Потому что сот ацимцум – это вещь довольно глубокая, и мне не хотелось бы спешить с тем, чтобы вы вдруг все поняли, что такое цимцум. Чем больше сохраняется осторожность в понимании, недоверие к себе в понимании понятия цимцум, тем лучше. Тем лучше, тем прочнее будет знание. Бетие коль макшават фисавэгэм. То есть, что происходит? Когда Тора и Хохма Элакит и Рацион Элаки соединены абсолютно с единством Всевышним, они непостижимы. Что такое высшая Тора? Тора в высших мирах мы не можем постичь. Всевышний сделал так, что он воплотил эту Тору с помощью ограничений, удержания влияния на нас, вот, так что она приняла вполне материальную форму. И в таком виде, и на таком уровне она может быть постигнута нами, и это постижение мудрости и воли Творца. Да, это совсем не то, что в высших мирах. Это вполне нам рассказы, которые могут быть нами поняты и расшифрованы. Но это тоже занимает много труда и много усилий, чтобы это сделать. Не все, что придет в голову нам при чтении Торы, есть Тора. Только если мы возьмем письменную Тору и соединим с устной Торой, изложенной в Талмуде и Мидрашах в основном, ну и в более современных книгах, только тогда мы можем понять сущность сообщения, которое послал нам Всевышний. Потому что Тора называется Игерет, сообщение. Он послал нам это сообщение, и мы его читаем и перечитываем, потому что, как сказал Бен-Гегэ, кулаба, все в ней. Все в ней. Так что этот момент, который не может быть нами ухвачен полностью, но тем не менее фокус в том, что Тора абсолютно непостижимая в высших мирах, по мере сокрытия этого света, по мере нанесения оболочек, большего удержания влияния от восприятия нами, она принимает в конце концов материальную форму и может быть постигнута нами в какой-то степени, и это мудрость Творца на самом деле. К чему это подобно? Я хочу привести вам пример, который сам придумал, я не читал, но мне кажется, вполне еще так разъясняет ситуацию. Вы знаете, что есть такое понятие резолюция в фотографии. Так? Сегодня фотоаппараты, даже фотоаппарат в телефоне достиг очень высокой степени четкости, и резолюция количества точек на квадратный сантиметр очень велика, там миллионы мегапикселей, там, миллионы. Вот. И поэтому изображение четкое. Но раньше было, вот были в старых газетах, когда фотографии передавались по телетайпу, вот, и по факсу, то изображения получались нечеткие. На каждый квадратный сантиметр было несколько сотен, максимум несколько тысяч точек таких, и мы различали в газетах изображение такое точечками изображенное. Но на самом деле это было то же самое изображение, оно было низкого качества. Было, оно ниже было, оно хуже было. Это то и не то. Это реплика того, что наверху, то, что видели глаза человека, наблюдавшего события. И, так сказать, это нечто примерно то же самое, тоже некое понятие того, что наша Тора в высших мирах непостижима нам абсолютно. Но по мере того, как Всевышний упрощает изложение, ограничивает его влияние на нас, это есть сод ацимцум, мы начинаем что-то воспринимать. Когда мы читаем историю Авраама, Исхака, Якова, Моше, евреев, Давида и Шломо и так далее, и так далее, мы из этих историй начинаем понимать с помощью устной Торы, как Всевышний устроил мир. Так это работает. То, וכדי שתהיה כל המחשבה תפיסה בהן. Каждая мысль, чтобы понять, еще выше, последняя строчка предыдущего абзаца. «Ваафило бихинот дибур маасе мишлемата бамедрага амакшава фиса бахем умитлабешет бахем». И даже аспект речи и действия, которые ниже, чем уровень мысли, тем не менее, они тоже, так сказать, ухватывают определенный аспект мудрости и воли Всевышнего. Тоже одеваются, одеваются в слова и буквы Торы. Умахарша, продолжаем. Умахарша Тора, мицвот, малдышим, коль, эсер, кхинот, анефер. И поскольку Тора и заповеди одеваются во все 10 аспектов души. В душе у нас есть 10 аспектов. И коль тарях эрварега, и все 613 органов души. В душе есть тоже такие эйварим. Сейчас не будем давать им материальных таких описаний. Это не суставчики, и не членники, и не пальчики, и не глазки. Вот. Но, тем не менее, есть 613 аспектов нефеш. Здесь словом нефеш он описывает и нефеш, рох, нешама, все эти три уровня. В каждой из них 10 аспектов есть. И Тора, мицвот одеваются во все эти 10 аспектов души. Мируша от горла, от макушки до пят. То есть полностью одеваются во все тарьяк и варега. Только, пожалуйста, не материализуйте, не гуфонизируйте эти описания, что есть душа, у нее ручки-ножки, и значит, Тора одевается, слова Торы, Танах одеваются в них, так сказать, и буковки бегают по нам. Там, это не было этой материализации. Это крайне вредит восприятию вашему, пониманию вашему. Арей кула црура бецор хаим эт хашем мамаш. И получается, что Тора целиком, когда мы изучаем Тору, когда мы исполняем заповеди, вся наша душа полностью связана, црура, соединена крепкой связью, связкой жизни с самим Хашемом. Когда мы учим Тору, наш сехель связывается, наш разум связывается с самим Хашемом. Когда мы исполняем заповеди, какой-то частью нашей души, опять же, не кирпичиками, не члениками, а каким-то аспектом нашей души, мы связаны с самим Всевышним. Потому что Орайса, Кучабригу, Кулахат, Тора и Всевышний простое единство составляют. Ор Хашем, Мамаш, Макифа, Умалдеша, Мирошат, Катада. Когда мы занимаемся Торой, то свет Всевышнего Мамаш на самом деле, не в фигуральном смысле, окружает нас и облачает нашу душу с головы до ног, полностью во всех аспектах. В данном случае у души нет головы, у души нет ног. Но есть аспекты различные, 613 аспектов. Вот. Так вот, во всех аспектах он ее цвет Всевышнего облачает. В Моше Катубах написано «Цури эхасебо». Твердыня моя, укроюсь им. Еще написано, актив еще написано, кацена рацон таатрена, как щитом воля твоя увенчает меня, как щитом. Шигу рацоно вехохмадо идборах, что его рацион, его хохма, его воля, его мудрость, Милубашим бетурау митцвот. Таратоу митцвотеха. Одеваются в его Тору и в его митцвот. Значит, знайте, что никаких других книг, ни Веда, ни Заветы всякой степени новизны, ни Коран, ни там, не знаю, Упанишады, никакая другая книга, которая почитается народами как книга священная, не является репликой излучения мудрости и воли Всевышнего. Только Тора. Более того, раз это мудрость и воля Всевышнего, Тора содержит все знание возможное, поэтому сказал Бен-Гегэ в Пирке Авот, значит, верти ее и верти ее, тикулаба, все в ней. И в ней старей, и в ней, и откуда никуда от нее не трогайся, потому что ничего лучше нет. Никакого другого понимания истины, только чтобы постичь истину, ты изучаешь мудрости народов мира, чтобы постичь истину, больше истины, чем Тора, нет. И ничего сравнимого с ней нету в мире. Вот. Ибо она есть рацуно у хохматой барах, одевающаяся в Тору его, его мицвот. Лахен амру, и поэтому сказали, яфе шаа ахат тшувам асим тови балам газе, лучше один миг, в данном случае, еще раз вам говорю, шаа означает не час, а миг. Шаахат – один миг, быстротечный миг в раскаянии и добрых делах в этом мире. Миколь хае лам габа – всей жизни грядущего мира. В жизни грядущего мира, где душа наслаждается близостью к Всевышнему, где она принимает зив ашхина – сияние божественного присутствия. И это величайшее наслаждение души. Тем не менее, есть в нашем нижнем мире нечто, чего вам хаба нет. Что это? Это возможность соединиться с самим Всевышним через изучение Торы, исполнение заповедей. Изучение Торы полностью облекает аспект сехель, хохма бина вадаат, наш. Исполнение заповедей, каждую из 613 частей экспозиции души нашей тоже облекает божественностью. Ки олам хаба, ибо олам хаба, продолжаем, гу шенегенин мезив шхина, там наслаждаются от сияния шехины. Не от самой шехины, а от сияния шехины. В чем отличие света от воды? Потому что вода спускается с высших миров в нижний мир, с высшей точки в нижний мир, и наверху ничего не остается. После дарования Торы в высших мирах нет Торы. Торы нет. Вся Тора есть в нижнем мире только, и поэтому сказали мудрецы наши, не на небесах Тора, и даже Батколю мы не подчинимся. Даже небесному глазу мы не подчинимся. Потому что Тора не на небесах. Вот. А свет, сущность, источник света не достигает реципиента, приемника. Достигает сияния, но сам свет, он отдален от реципиента. Иногда отдален очень далеко. Очень сильно отдален. И поэтому через Тору мы можем достичь единства Всевышним и через заповеди. Вот. Не через Тибет, Гималаи, не на пуп глядеть, а через Тору и только. Шигу танук асага. Свет шехины, сияние шехины – это наслаждение постижения. И в шарле шум невра, и невозможно никакому творению, афилу мегараним, мегаэльюним, даже самым высшим творением, ангелам самой высшей пробы, они могут постичь только какую-то крошечку, какую-то чуточку, какой-то лучик из того света, который распространяет Всевышний. Всевышний творил все вокруг нас. И все вокруг нас наполнено светом, который выводит все из небытия. Но постичь мы можем только, так сказать, немногое. То, что мы есть творение, он творец, он много больше нас, он несравнимо больше нас, вот поэтому мы не можем, можем постичь и наслаждаться каким-то частным постижением, но соединиться с ним, составить единство с ним, быть с ним едины, едиными мы не можем в высших мирах, в Алам Хаба. Только в этом нижнем мире возможно это единство. Как? Сейчас мы увидим, как и почему. «Ваив шарла шум невра афилу гильоним лгаси ки им эйзе эара меор хашем». То есть, понимаете, источник света, он излучает во все стороны. И каждая отдельная невра, которая стоит в одной стороне, которая стоит в одной точке от этого излучения, может постигать только часть этого излучения, но не все. Тем более они соединятся с источником света. «Велахен некра бешем зива шехина». Поэтому называется этот свет, который мы, свет постигания, называется «сиянием шехины». А валя кудош баругу, ухвуд бехвудо вацму, но сам Всевышний в своей славе и в своей самости, как он есть сам по себе, персе, как таковой, лейх смахшова тфисовый клаль, мысль его совершенно не познает, ни на чуточку, ни на полчуточки, его самого мысль постичь не в состоянии, никоим образом. Ки им каашер тфиса омитлабешет бетура, а только есть один способ, постичь самого Всевышнего, соединиться с ним. Только постичь, когда он одевается в Тору и в заповеди, у Мицватеа. Вот когда он одевается в Тору и в заповеди, так, то тогда есть возможность, соединяясь с Торой и заповедями, которые обладают с ним простым единством, постигать его самого, а не только его эманацию. Азай тогда гит фиса Мишлабешит Бакодыш Бурагу Мамаш. Тогда наша мысль, наша душа ухватывает и одевается в самого Всевышнего Мамаш, самого Всевышнего, как такового. Потому что мы соединяемся с Торой, мы понимаем Тору, соединяемся с Торой, а Тора и он – это одно. Деорайса вы тут шубриру кулыхат. Ибо Тора и Всевышний – это единство. Значит, я сразу вам скажу, чтобы наши мозги немножечко, так, немножко систему охлаждения включить мозгов, чтобы они не перегревались. Эти вещи, которые мы, как еврейский народ, мы евреи, еврейский народ признает как истину, но на все докажи-покажи, мы скажем, ребята, мы это видели у Синая, и так передали нашим предкам, и так говорит нам соединение Торы письменной и устной, Тора Шлема нам дает такое представление о Всевышнем. Но никакой эксперимент, никакие зеркала Майкельсона, никакие, там, не знаю, яблоки, которые упали на голову, не помогут понять вам, как это работает. Потому что мы имеем представление о том, каков Всевышний, и мы имеем представление о том, что одевается в Тору, и только через Тору мы можем достичь с ним действительно настоящего единства. Причем, заметьте, только в нижнем мире, в высших мирах такого нет. В Алам Хаба мы этого не получим. Поэтому, когда Вильнский Гаон лежал на смертном одре, его застали плачущим. Просили его люди, которые за ним ухаживали последние часы, последние дни. Что вы плачете? Вас там уже встречают, уже ангелы стоят, уже трубы трубят, ковровая дорожка расстелена. Вас там встретят сразу в президиум посадят. Он сквозь слезы ответил, держась за кисти цицит. В этом мире я могу за грош купить мицву, исполнить мицву, который соединяет меня с самим Всевышним. Самим Всевышним. В Алам Хаба у меня этого не будет. Отцвет этой мишны, этой мицвы у меня будет. Этой мицвы. Но самой мицвы, этого единства Всевышнего, со Всевышним, которого человек, еврей, достигает, исполняя заповеди, изучая Тору, у него уже не будет там. Азай ги тфиса митлабешет. Значит, это вещи, друзья мои, непростые для понимания, и вы не должны себя мучить тем, что «Ой, я не понимаю», «Ой, я не знаю», «Ой, как это?» Как это? Потому что, когда человек начинает привязывать вот такие вещи высокий. Мы ведь рассуждаем с вами о том, что происходит в высших мирах. И то, как эти высшие миры связаны с нашим миром, в котором мы находимся. И мы все привыкли учиться по аналогии. Мы постигаем незнакомое через знакомое. И вот когда мы изучаем нечто, которое не имеет никакого проявления в нижнем материальном мире, нам трудно. Нам трудно, мы не понимаем, как это. Оставьте, не мучайте себя, не мучайте свою душу, не мучайте свой разум. Слушайте, воспринимайте, преисполнитесь доверия к мудрецам Торы. Вот Алтер-Ребе, которого мы изучаем, один из них, мудрецы Талмуда, еще там 300-400 таких высоких душ. Вот. Доверяйте мудрецам народа Израиля. Они несут нам эту мудрость на протяжении веков и тысячелетий. Вот. Это и есть быть евреями, осуществлять исполнение Торы и заповедей вот так на деле. Вот. Это и есть быть евреями. Поэтому постепенно проникайтесь к ним доверием, и они не разочаруют вас, я вас заверяю. Ве-ав-ше-ха-тора, продолжаем этот абзац. Ве-ав-ше-ха-тора нит-лапша бедварим тахтуним гешмиим. И хотя Тора в результате этого процесса творения, и дарования Торы одевается в слова объекты нижнего мира материального, то это рассказы вполне материальные. Война, убили, поразили, построили, захватили. Все вполне такие материальные вещи. Хотя это одевается в материальные вещи. Арейзе митхабек этамелех дерех машаль. Но получается, что когда человек изучает Тору и соединяет с ней не как историческую книгу, не как мудрость Древнего Востока, не как источник для литературы и живописи Средневековья, не как то, что мы, значит, книга на полке великой мудрости мировой культуры. Не как это, а как мудрость и воля Творца, когда мы изучаем Тору, то тогда человек кимихабек это мелах дерек машаль, как тот, кто обнимает царя, говоря ему сказательно. Сейчас он развернет этот пример. Шеэйн нефреш бимаала иткарвуто вадвикуто бимелах, ибо нет разницы в том, насколько, в какой степени человек приближается и прилеплен к царю, бэйн бихабро бимехабко кишу лавуш лавушахат. Нет разницы, одет ли царь в одну одежду, бэйн шеху лавуш кам лавушим, будь то царь одет в несколько одежд, неважно, мэхар шегуф амелах бетохам, поскольку сам царь внутри, и внутри одной одежды, и внутри многих одежд, вэкэн им хамелах михапко безроо, если царь еще и обнимает тебя, его, своими руками, камши им лубешет тох мазгушов, хотя и рука его тоже не голая, а рукава в ней, так сказать, рубаха, фуфайка, это не, то, не голая рука царя, тем не менее, к Мошкату, тем не менее, это объятие самого царя. Когда мы обнимаем царя, неважно, сколько на нем одежек, во сколько одежд одета хохма и рацион Всевышнего, будь это рассказы о Аврааме, Ицхаке, Якове и так далее, и так далее, и так далее, книги пророков, неважно, внутри этих рассказов сам Хашем, внутри этих историй, внутри этих букв, сочетаний букв сам Хашем. То есть тут двойная вещь. Мы его объемлем, мы с ним обнимаем его, простое единство с ним создаем, и он нас обнимает. Мехар шегуф хамелах бетохам, сам царь внутри. Векен им хамелах мехапко безраво, кам гу мелубаш лутох мабушав, может, как написано, в имено тихапкене. И десница его обнимает меня. То же самое происходит, когда мы учим Тору. Мы обнимаем царя, он обнимает царя. мы с ним составляем единство. Шеит атора шенитна миимина миямин, Тора дана нам с правой стороны, как сказано, миимино тихапкене, миимино эшдат. С правой стороны эшдат это Тора. Шеи пхинат хесед умаем. Хесед это правая сторона, и маем тоже с правой стороны, так сказать, в духовном смысле. Понятно, не вода, которая течет у нас в нижнем мире, а корень воды, он в духовном смысле является корнем хеседа. Вот, и поэтому, когда он пускается в нижний мир и становится элементом нижнего мира, то вода, как мы читали в первой главе, проращивает, произрастает, растит все материальные удовольствия и вожделения тоже. Потому что животная душа еврея, она клипа нога и содержит то вера. Но это я немножко забежал вперед для того, чтобы служба медом не казалась вам, и чтобы не казалось все так просто оставить для объяснения на после. То мы с вами расстаемся на недельку. Следующий Йом Шини у нас Рош Шана. Я вас всех поздравляю. Желаю всем Ктива Вахатима Това. Вот. Чтобы все были записаны в книгу жизни. И надо стараться последние усилия сделать, последний, так сказать, финишный рывок. Вот. Но встретимся мы с вами через две недели перед Йом Кипуром. Вот. Это будет да. Еще такая, по-моему, если начальство не отменит, я не знаю, я готов.
Йом Шини. Я надеюсь, что все будет, да, будет урок.
А теперь у нас есть чуточку времени, и давайте ваши вопросы, вот сейчас в чат посмотрим, что там есть, кроме благословения. Амен, амен, то спасибо. Может быть, и не мне написано, может быть, Эстер Фингенден, которая так замечательно вам рассказывала про Шалом Байт.
Вот, в рубрике «Вопросы и ответы» есть вопросы.
Да, да, давайте. Что у нас здесь? Какой смысл моментануться Тору пятным мизинцем, якобы находя свою букву? Никогда не слышал, что это находит свою букву, не думаю. Значит, этому обычаю указывать мизинцев не так много лет. Он возник в странах, так я читал. Я читал некую статью, одну статью. Вот, что там он возник сравнительно недавно. И так сказать, здесь, в Израиле, ашкеназы переняли сефардов, потому что хочется подчеркнуть важность момента. Мы указываем на центр нашей жизни, на нашу жизненность, на хаюс, на то, что дает нам жизненность. Тоже делает нас особым народом. Вот. Поэтому, так сказать, какой-то в прежние времена, как я читал, опять же, не могу вам подтвердить никакими документами это, в прежние времена люди при поднятии Торы в момент Гагба кланялись, так легко поклонялись, кланялись, как во время Борху кланяются, так сказать. Это выражение почтения к Всевышнему. Так что про мизинец я вот так могу сказать, что я читал статью, где говорится, что это новый обычай. Он распространился, и понятно почему. Людям хочется облекать в какие-то конкретные действия свои чувства, ощущения божественного. Каким образом праведники смогут присоединиться к Всевышнему в грядущем мире? Смотрите, они будут находиться... Грядущий мир – это мир получения награды. Мир получения награды. Каждый из нас займет то положение, и это положение не будет меняться, которое соответствует нашим трудам в этом нижнем мире. Миша ахаль бэров шаббат, Миша тарах бэров шаббат и хальба шаббат. Тот, кто трудился в канун шаббата, будет есть шаббат. Тот, кто трудился в алам хазэ, будет постигать Тору все больше и больше и больше. Всевышний будет изливать ему свет в грядущем мире, но приближаться к нему он не может. Он достигнет того уровня, который он заработал в этом нижнем мире. Вы правы, есть такое, говорят наши книги, что, скажем, в каждый йорцет, если наследники идут путями Торы и зажигают свечу, и говорят Кадиш, и изучают Тору в Илуй Нишмат. Есть понятие Илуй Нишмат, возвышение души. Не знаю, честно говоря, что там происходит. То есть, может быть, на том же уровне больше света. Реостат поворачивает, ему больше света дают. Не могу сказать. Не учен настолько. Это у нас есть такие большие знатоки Торы, письменные и устные, которые могут ответить на этот вопрос, возможно. Я не очень учен в этом смысле. То...
Спасибо большое. Я смотрю, пока нет вопросов, хотя вот сейчас что-то появилось.
Как изменить уровень, вернуться в этот мир? Ну, не знаю, что Ирина имеет в виду у нас. Мы знаем только, что души, которые покинули этот мир, крайне сопротивляются идее вернуться в этот мир. Крайне сопротивляются, потому что они находятся в мире наслаждения, а все-таки мир, этот мир, при всем его великолепии, он мир труда, он мир тяжелого труда, мир тяжелого труда. Когда душа вкусит наслаждение, которое она заработала своим служением в этом мире, то вернуться в этот мир, это она воспринимает как наказание. Вот. Так что, друзья мои, смотрите. Я думаю, что никто из душ, ушедших из этого мира, меня не слушает. И нас не смотрят ни по прямому, ни по трансляции, ни по YouTube не смотрят. Я обращаюсь к людям, которые живут в нижнем мире, так сказать, в мире живых. В мире живых в кавычках. Так? Я обращаюсь к вам, друзья мои, никто из нас не знает своего срока. Каждому из нас отмерен ресурс определенный, и число дней тоже отмерено. Так вот, давайте не теряться, давайте топнем ногой и не будем полагаться на рутину, на шигру, на рутину, а будем каждый день ковать свою судьбу с новой силой, учить Тору, думать о Боге, размышлять о Нем, вот, культивировать в себе любовь к Нему и страх перед Ним, трепет перед Ним, вот, и стремиться исполнять заповеди, хотя мы не ощущаем, каким образом заповеди облачают нас в Его свет, потому что ни эта одежда, ни этот свет не видны нам. У нас нет таких приборов. Если мы видели, были такие приборы у нас, то мы видели только влияние Всевышнего, хают, который он посылает нам, но самих себя мы не видели. Мы бы и медбатлим устранились бы перед тем светом, который нас оживляет. Наша судьба в этом нижнем мире, то, что мы не ощущаем этот хают, который выводит нас из небытия. Не ощущаем. Так что знайте, что, как сказал Когелет в своей книге, в конце этой книги, вот суть всего. Бойся Бога и заповеди его исполняй, ибо в этом весь человек. Кизе коль адам. В этом весь человек. Поэтому мы должны так вот завести. И это постепенно будет, это постепенная кропотливая работа будет действительно менять наш уровень. На каждый следующий Божий день мы будем подниматься. Делаем ступеньки очень плоскенькие, и очень подъем очень медленный. На это подъем, это вам скажет каждый, кто двинулся этим путем. Коротких путей нет. Старта ракета на твердом топливе, которая сразу забрасывает нас на Марс, в мире служения, в мире Торы и заповеди нет. Только кропотливая работа. Как поднять уровень своей души, исправить свой нефеш и рух, исправить свое злое начало. Ну вот мы с вами и занимаемся потихонечку тем, что мы сначала осознаем проблемы, которые есть у нас. Вот если вы говорите о том, о необходимости, об ощущении поднять уровень души и исправить злое начало, вы уже сделали несколько шагов вперед. Потому что большая часть населения земного шара и даже значительная часть еврейского народа даже не задает таких вопросов. Как исправить? Как исправить? Где еще можно ухватить удовольствие? Какой еще экстрим можно попробовать? Вот это то, что интересует людей и многих сегодня. Так что книги Торы, книги Мусара, дружба Талмидей Хахамим, дружба Аврехим, Цейрим, молодых знатоков Торы, семей, которые исполняют Торы, олицетворяют Тору, проявляют ее в своей жизни. Вот это, так сказать, постепенно, это работа не рубанком, чтобы железку вытащить на сантиметр и снимать сразу по сантиметру с доски. Это работа очень-очень-очень тоненькой шкуркой, которая очень потихонечку каждый раз снимает крошечку недостатка с твоей души. Крошечку недостатка. И постепенно душа начинает сиять. То, что у нас двое подняли руки.
Спасибо большое. Пока я буду сейчас включать микрофон, у меня тоже к вам вопрос. А какая работа сейчас предстоит вот в Рош ха-Шана?
Так я могу сказать, друзья мои. Значит, поскольку большая часть наших служителей женщины, то вы меня извините, что я обращаюсь к женщинам, потому что это их интересует в первую очередь. У мужчин работа простая, в кавычках. Простая. Это подготовиться хорошо в смысле изучения законов, изучения молитвы, трубления, шафары, изучения особых молитв, те части Торы, которые мы обычно не учим в обычные дни, изучать их в это ходышелуль, то есть приподняться, сделать, схватить себя за косичку парика и тянуть вверх, это для мужчин. И понятно, что им делать в Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Понятно. Они больше полдня проводят молитвы. Молитвы очень величайшие, великие, величайшие молитвы еврейские. Не боюсь этого слова. И каждый из нас, покидая синагогу, он чувствует себя другим человеком. После Йом-Кипура, например, мы выходим другими людьми. Наша беда, что через неделю мы об этом забываем. Это беда. С мужчинами все понятно. Для женщин могу сказать так. Женщины, главная заповедь Рош ха-Шана – это трубление в шафар. Вы должны постараться услышать трубление в шафар хотя бы из 100 звуков, которые трубят на протяжении всей молитвы, например, всей молитвы второй части. Второй части молитвы струят 100 звуков, первые 30 вы должны услышать. Там не говорится браха, и первые 30 звуков трубят. Дальше лучше, больше, лучше, но это не обязательно, так сказать, и не знаю, каждый из вас должна решить, если вас атмосфера в синагоге не пугает, если вам, несмотря на то, что молитвы не очень понятны, и даже не очень понятно, что и куда бежать, то, так сказать, вы можете покинуть, ждать мужа дома, мужа, детей и так далее, и так далее. Вот. Но это самое главное, это шафар. И, безусловно, конечно, главное – это раскаяние. Не думать, что у нас все в порядке. Часто люди спрашивают, в чем я должна раскаяться, когда у меня все хорошо. Я все не грешил за год, ничего не сделал такого. Это означает, что человек находится в очень большой духовной проблеме. Очень большая проблема, если у него все хорошо. Вот. Потому что мы находимся в постоянной битве с Ецар-Ара, Ецгара у нас, и тело, и животная душа очень сильны, и без помощи Всевышнего они слушают внимательно это. Дальше книга Таня нам расскажет, в какой там 20 какой-то главе. Она рассказывает, без помощи Всевышнего тело и животная душа всегда побеждает божественную душу. То есть не уничтожает ее, не убивает ее, но надежно изолирует ее от окружающей действительности. Надежно изолирует. Вот. Так что, значит, мы должны серьезную работу по своим грехам, а это и наше недоучение, и наше незнание галахот, и наши слабины в исполнении основных заповедей шаббата, семейной жизни, и молитвы, и кашрута, вот, основных таких вещей. Вот. Ну, так, есть тенденция у многих, очень многих, исполнять так вообще приблизительно, не очень точно, вообще. А другие этого не исполняют. Ответ такой. Почему ты это делаешь? Почему люди в пятницу приезжают с работы затемно и зажигают свечи? Почему? А хоть как-то я должна что-то шаббат отметить. Не делайте этого. Не надо такое соблюдение шаббата, не нужно Всевышнему. Вот. Мы должны с вами учиться, изучать законы, исполнение. И очень важный момент, просто я думаю, сегодня для нас, может быть, он не такой давлеющий, но вообще в мире еврейском проблема – это законы отношений между людьми. Между людьми близкими, между людьми далекими, между людьми в семье, муж, жена, дети, родители, бабушки, дедушки, отцы и дети, так сказать, соседи, семья в широком смысле слова, коллеги, работа, сосед в транспорте и так далее, и так далее, и так далее. То есть, чтобы мы подтягивали свои, как должно быть по-еврейски, отношение к другому человеку. Судить человека в сторону заслуг, не сплетничать, не говорить лашон гара, лашон гара не говорит, вот. Не сплетничать, не брониться, не клясться. Вот. И многие-многие вещи, которые в еврейских книжках изложены, пожалуйста, вот вам для тренировки, для усилий исполнять.